проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Тамары Леленковой «Третья жена от черта». Впервые в эфире 19 июня 98 года.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». В старые времена говаривали: первая жена от Бога, вторая от человека, третья от черта. Думаю, что придумали эту поговорку, скорее всего, мужчины. Передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой посвящена людям, которые часто меняют жен и мужей.
Думать, что женщина едва ли не с детства стремится к замужеству, тогда как мужчина по возможности обходит стороной сладкоголосого гименея, опасаясь ошибки. Однажды мартовским днем Александр Блок записал: «Зачем ты так нагло смотришь женщинам в лицо? Всегда смотрю. Женихом был – смотрел, был влюблен – смотрел. Ищу своего лица, глаз и губ». Первое впечатление, как уверяют психологи, самое сильное, но последующий выбор того, а не другого в супруге, представляется мне не менее необъяснимым. Объяснить роковое невезение в семейной жизни я попросила капитана второго ранга Николая Владимировича.
Я и мои коллеги в основном были народ честный. Считали, что мы вообще женихи, интеллигентные люди, красивые, умеем петь, танцевать. Но мы не умели думать, и были мы очень серыми. Хотя, в принципе, белая сорочка, так сказать, золото здесь. В общем, мы себя считали кумирами. В первом браке меня оставили. Ну, я тоже претензий никаких. Ну, полюбил человек другого человека. Ну, что поделаешь? Я считаю, что в первом браке это больше выдуманный образ, который ты выдумываешь. Вот ты видишь девочку еще и начинаешь строить, какая она будет, молодая женщина. Заранее как бы уже подкладываешь мину. Так вот, во втором браке, когда я знал, что меня ждут, это уже было очень много. Я решил, что я могу быть хорошим мужем, независимо от того, какова жена. Я все могу, все умею. Но оказалось этого мало. И вот в третьем браке, который я оставил сам, прожили мы больше, чем все, 16 лет. И женщина, она была, как звали, леди номер один. Она окончила институт иностранных языков, потом в Америке колледж специальный. Во всех отношениях она человек очень славный. Но потом я почувствовал, что я вроде посторонний. В определенный момент меня звали, когда нужно было помочь. А в определенный момент меня отодвигали в сторону, решали проблемы сами, даже меня не ставили в известность. Тогда я понял, кто же я такой. Человек, который приносит там какие-то деньги, так сказать, и живет, в общем, самостоятельной жизнью, никому не интересен. Проходит время, наши требования возрастают к партнеру по жизни, а люди все больше и больше их утрачивают. Я, например, считаю, что женщина не глупее нас и не умнее нас. Это просто другое существо. Я к ней отношусь восторженно. Но хочется соединить, чтобы и физиология, то есть после каких-то физиологических контактов, у тебя оставался восторг.
Жениться не напасть, да как бы женившись не пропасть, предостерегает народная пословица. И действительно, последствия бывают самые неожиданные. Следующая моя собеседница Георгина Сергеевна, четырежды вдова.
25 мая расписались, 22 июня война началась. Что можно сказать о этой жизни? С первым мужем 5 месяцев прожила, осталась беременной, его взяли. Действительно, службу в Беларуси должен был прийти. Ну, когда демобилизация раньше один раз была, в сентябре, так. А в августе их послали на Финский фронт в 40-м году. И все, они все там погибли. Я осталась здесь с ребенком 20 лет. Ну что, что об этом говорить? В одном дворе первый и второй муж. Я на первом этаже жила. Первый муж на втором этаже. Второй муж на третьем этаже. Прислал письмо: рад твоему несчастью, что у тебя муж трагически погиб. Через месяц приду, женимся и так далее. Ну, пришел, тут весь двор начал говорить. Замуж вышла за Юрку. От него родила, на что она нам нужна. Ну, родители. Папа, знаете что? Мой родной сказал: да ты, говорит, не была, говорит, девочкой ты. Ты прямо в девках бабой стала. Ты еще барышней должна была ходить, а ты нас не послушал. Ну, конечно, ребенка, внука полюбили, и я Господу Богу благодарна, что они мне послали сына. Он был, ну, вот смыслом моей жизни, ребенок. От второго мужа осталась беременной. Такой грех совершила, убила своего собственного ребенка в чреве. Аборт. Покор второго мужа меня знакомит с своим племянником. Моложе меня на 3 года он. С этим я 8 лет и 9 месяцев прожила. Но похвалиться нечем. Ведь вот на заводе у нас столько было лимитчиков, ребят. Интересные, умные ребята с моей точки зрения, хотя и не кончили вот как мы там 10 классов или там какой-то техникум, а ребята хорошие, но ведь с ребенком ты никому не нужна, а замуж всегда мне хотелось. Чуть ли не миллионер была с мужем, когда вот у меня был этот 4-й муж. Умница.
А 4-й муж все-таки был лучше предыдущих, да?
Так мы и замуж выходили. Мне уже было, сейчас скажу, за 30, а ему, наверное, 36. Он на 6 лет меня старше. Но похвалиться нечем. Жизни не было. Я все это считаю ошибкой молодости. И виноват никто, а виновата я сама. А сейчас поняла, что я вообще-то никого не любила. Вот, перед Богом я неверующий такой уж человек, ну клянусь вам. Сейчас бы я их обошла вот так стороной.
Пока бы Волга, матушка, да вспять побежала, пока бы
«Свобода». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о людях, которые часто меняют жен и мужей.
В советские времена развод для коммуниста означал по меньшей мере строгий выговор, побольше исключений из партии. Православная церковь также проповедует единобрачие. У микрофона протоиерей Михаил Ардов.
Христианство благословляет по-настоящему только один брак. Затем по немощи человеческой дозволяется второй и в редчайших случаях третий брак. Дальше уже ничего подобного не разрешается. И мало того, благословение второго и третьего брака совершенно другое, и молитвы совершенно другие. Они именно говорят о человеческой немощи. есть вообще идеальное состояние по христианскому мировоззрению – это всякое воздержание от каких бы то ни было таких отношений, по примеру Господа Иисуса Христа и Пречистой Девы Марии, Иоанна Крестителя и так далее.
Имеет ли значение семейное положение среди самого духовенства? Я имею в виду вот разделение на белое и черное.
С древних времен монашеский путь был всегда предпочтительнее. И высшее духовенство – это монахи. Просто человек, у которого нет семьи и детей, более способен заботиться о церковных интересах.
В религии понятие жениха и невесты трактуется более широко, не так ли?
Есть известное уподобление, что Христос является женихом, а церковь – невестой. И в чине православного венчания именно эта помощь призывается, и это уподобление воспоминается. Но опять-таки, именно, как заметьте, часто не муж и жена, а именно жених и невеста.
Прежде традиционно браки регистрировались в церковно-приходских книгах. Имел ли право священник воспрепятствовать венчанию?
Конечно. Нужно по закону духовному совершать брачный розыск, так называемый. Но обычно этого не нужно было, потому что он венчал своих прихожан, и он их знал до третьего колена вверх. Но если лица неизвестные, как теперь бывает, нужно спрашивать их, исповедовать, выяснять. Может, они состоят в нерасторгнутом браке, может, у них какое-то близкое родство и так далее.
Известно, что любовные переживания способствуют духовному росту человека и его такому нравственному мужанию. Не получается ли, что церковь приумножает своей категоричностью число нищих духом?
Церковь приветствует духовную нищету, говорит, что блаженный нищий дух. Что же касается всяких сублимаций в художественном творчестве, то это все светское и к церкви отношения не имеет. И наоборот, как мы знаем, люди талантливые, одаренные, живут наиболее безобразной жизнью. Именно в художественной среде процветает и разврат, и самоубийство, алкоголизм и все такое прочее.
Можно предположить, что творческие люди больше других нуждаются в своеобразной эмоциональной добавке. Совсем другое – серьезные брачные отношения. Недаром у алтаря влюбленный Пушкин воскликнул: «Участь моя решена, я женюсь». Мой следующий рассказчик, писатель Юрий Перов, имел повод так воскликнуть не менее 6 раз.
Все мои первые любовные впечатления, они связаны с приезжими, с городскими барышнями. Потому что свои деревенские, они были совершенно беззастенчивы. Мы купались в одном пруду совершенно гишом. И если у нас и были какие-то сексуальные воззрение в их сторону, то это были такие мужицкие, заключенные в определенную терминологию. Мы называли все своими именами. Мы покуривали уже тогда, брашку попивали. И, в общем, относились так достаточно по-мужски. Но самое серьезное, это было в 653-й школе на Шаболовке. Там-то, конечно, были бешеные влюбленности. Я влюбился в Эльзу Белюкину. По-моему, она была отчасти немка. Притом имела темно-каштановые волосы, постройна, длиннонога, длиннорука. Вот она откликнулась на мою любовь, и в один прекрасный день, когда мне купили новую куртку, такая была ковбойка, такая, знаете, с кокеткой такая, твидовая такая курточка, на кокеточке такая клетчатая материя, пижонская, страшная. И когда я пришел и начал звонить, звонок я обрывал, ну, раз, наверное, 150 там. Ну, это тоже был знак внимания. Вдруг открывается дверь, наконец, и на меня выливается целая вот такая бутылка чернил. Юношеская любовь мне пошла как бы немножко позже. Были тоже совершенно безответные чувства. Это мне дало повод потом, уже лет 40 спустя, подумать, что самое главное топливо для любви – это препятствие, запрет и невнимание. Что исполнившаяся надежда – это мертвая надежда, умирающая. Очевидно, я так разогнался на безответной романтической любви, что когда встретил, как я всю жизнь относил ее к главным своим любовью. Мне было 18, ей было 17, она была красива. Отношения у нас были и романтичные, и достаточно чувственные. То я сам, как я теперь понимаю, подспудно опасаясь умирания надежды, все порвал, уехав на отдых на юг и женившись там в 3 дня. Я попадаюсь не женщинам, не в их коварные лапы, а в лапы обстоятельств, в лапы судьбы. Честно говоря, я был всю жизнь женат. Я однажды не был женат дней 20, по-моему. Потом как-то получалось так, что вот мне говорили: ну слушай, ну что ты ходишь в моих тапочках, у тебя пятки свисают. Ты принеси свои домашние тапочки и ходи уже в них. Я оглянуться не успевал. Как оказался, вроде снова женат навсегда. Одна была очаровательная кореянка, первая была красавица-еврейка, вторая была русская красавица. А в семье хорошо жил. Мы плохо не жили ни одного дня. Когда становилось плохо, мы расставались.
Ваше творчество, оно как-то зависело от того, с кем вы живете?
Да, конечно. И качество дело интимное. А вот количество, то есть хочется тебе работать или нет, горишь ты или нет, конечно. Влюбленность – это такое топливо для творчества, такой стимул.
Предо мною вы явились, как заветная мечта. Чувства страсти пробудились, победила красота. Так не буду ждать я казни от моих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Но не верю, чтоб жестоко так могли бы поступить, дать надежды мне много-много и все счастье вдруг разбить. Что с другим, будьте счастливы, с ним живите, любя. Никогда не будь порою, вспоминайте про меня.
Что толкает человека на создание все новых и новых браков? Желание узаконить любовь, внутренняя порядочность, житейская необходимость или наивная вера в существование платоновских половинок? Этот вопрос я задала психологу Маргарите Жемкачьян.
Большинство людей ленивы и нелюбопытны. А вот люди, которые имели по 4 и по 5 жен, не исключено, что как раз обладают и любопытством, и интересом к другому человеку. Человек, который меняет, или ищет и находит, да, четвертую жену, счастливые годами считает жизнь со всеми остальными своими женами, конечно, это человек самодостаточен. Ему нужен партнер хотя бы для того, чтобы вот в нем себя как-то выразить, да, чтобы, не знаю, полюбоваться, похвастаться. Одно дело старая жена, да, тапочки, там, халаты, ходить можно в чем угодно. А такой человек, скорее всего, перед четвертой женой ходит таким гоголем. Всякий раз расширяет какие-то возможности, круг людей, разнообразие интересов. Этот постоянный брак, он, конечно, благо для общества, благо для детей. Но для самого человека, может быть, иногда не дает расти к вот личности. Как ни странно, они у меня получаются такими живыми, активными, достаточно уверенными в себе и заинтересованными в других людях.
Считается, что характер и пристрастия взрослого человека моделируются под влиянием детских впечатлений. Чтобы заглянуть в будущее, я попросила 9-летнюю Аню ответить на несколько вопросов.
Знаю, что ты нравишься мальчикам. Да?
Да. Ну, мне там записки в первом классе особенно писали. Я раньше собирала, у меня был даже специальный кошелечек такой, потом просто выбрасывала, когда мне уже надоело.
А как они еще выражали свои чувства?
За волосы дергали, например, подножки ставили. Я даже их имела, не знаю, настолько клички. Горбушка, серый, ржавый, бобер, семечко. Мы с ними в футбол играем.
По-твоему, каким должен быть, вот, допустим, тот мальчик, который тебе понравится?
Воспитанным довольно. Ну, не тихоней, чтобы он хулиганом.
Был?
Да. Чтобы был не запертый отличник там и не хвалился, что я такое, иди вообще отсюда.
Аня, а как ты считаешь, девочка, когда подрастает, она должна замуж обязательно выходить?
Если она выходит по любви, то, наверное, а если она встретит человек, например, он очень богатый, но не любит его, то не должна, это на ее усмотрение.
Странно, но в брачных отношениях со временем мало что изменилось. Гименей в греческой мифологии – это прекрасный юноша, певец и музыкант, который внезапно скончался на свадьбе Диониса, после чего, собственно, и был объявлен божеством брака. Грустная, но очень древняя аллегория.
прослушали передачу московской радиожурналистки Тамары Левинко.
Предо мною вы явились, как заветная мечта. Чувства страсти пробудились, победила красота. Так не буду ждать я казни от моих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Но не верю, чтоб жестоко так могли бы поступить, дать надежды мне много-много и все счастье вдруг разбить. Что с другим, будьте счастливы, с ним живите, любя. Никогда не будь порою, вспоминайте про меня.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. 9 дней из жизни кота Рыжика. Впервые в эфире 19 июня 98 года.
Кот Рыжик – главный герой этого выпуска «Поверх барьеров». С ним я познакомился в Москве. Мы жили в одной квартире у Ксении Николаевны. Рыжик был полноправным хозяином, а я временно снимал комнату. Представлю других участников передачи.
В ночном клубе окатилась кошка, и там был рыжий котенок. Он прижился у нас. Правда, я не была в восторге сразу от него, но уже отказаться было неудобно.
Это Ксения Николаевна.
Мы были у американцев, у них лабрадор, собака. А щенок стоит в Америке $4000, сука. Та же сука, но стерилизованный щенок стоит $1100. То есть, кто хочет заниматься разведением, они покупают дорого. А кто не хочет, 4 раза дешевле. Поэтому там нет ни бездомных никаких, а у нас выбрасывают люди. Или топят в унитазе.
Ветеринар Дмитрий.
Вот у меня родственники у жены может заводить кошек, а в зиму их даже в дом не пускают, они погибают. А зачем? Я весной их наберу заново.
Ветеринар Александр. Ну, а в эпизодах, точнее, в эпизоде Наташа, дочка Ксении Николаевны.
Не бойся.
Ну, не больно. Вот, полежи, полежи.
Ooh.
конца этого часа. Передача «9 дней из жизни кота Рыжика». Эти 9, надо сказать, драматичных дней. Рыжик был моим соседом по московской квартире Ксении Николаевны, у которой я временно снимал комнату. Начнем с биографии Рыжика.
В ночном клубе окатилась кошка, и там был рыжий котенок. Он прижился у нас. Правда, я не была в восторге сразу от него, но уже отказаться было как-то неудобно. То, что он родился в ночном клубе, отразилось на его поведении. Вся его жизнь, такая кошачья, начиналась в ночное время. В час ночи он начинал носиться по квартире в безумном совершенно состоянии. Он абсолютно невоспитанный и не поддается никакому воспитанию. Самостоятельный и вообще немножко дикий.
Сколько ему сейчас?
Ему почти год. Так что он еще маленький. То есть он большой внешне, но он еще ребенок. Он еще не испытал никаких прелестей жизни, которых мы его собираемся лишить.
Ксения Николаевна, вы пока что говорили о дурных замашках Рыжика. А есть ли у него какие-то замечательные свойства?
Ой, как трудно найти замечательные свойства. Ну вот, когда я прихожу, он бросается, там, он мяучит, он там вроде бы даже меня узнает, потому что сначала казалось, что ему абсолютно все безразличны. Он не очень приветливый, он самостоятельный, он вот любит смотреть в окно, охотится за какими-то мухами.
Почему вы его завели?
Как-то мне хотелось, чтобы в доме было что-то живое, вот после того, как умер муж, вот, чтобы было ему приятно мое общество. Но он, когда был маленький совсем, мы уехали на дачу, и там его совершенно крохотного чуть не загрызли собаки. Мы думали, что он уже погибнет. Вот выходили его и привязались больше к нему. Вообще, я думала, завести собаку или кошку. И мне казалось, что с щенком это будет столько хлопот. Это нужно выходить гулять там. Если я не смогу, если я заболею, если рано утром, мне не хочется вставать. С кошкой никаких хлопот. Оказалось, все наоборот. Так что я еще жалею, что я не взяла собачку. Сейчас он меньше уже стал беситься, бегать, играть. А сначала, конечно, он носился, бил вазы, поцарапал, естественно, все. Выдрал клоки обоев новых. Но сейчас он уже делается спокойный. А если мы проведем операцию с кастрированием, то говорят, что он будет совсем спокойный, покладистый, милый кот. Кися. Ну, Кися, пожалуйста, помурлычь. Ну, помурлычь. Ну, почему ты не хочешь помурлыкать, а? Что такой любопытный какой, боже мой. Ну, ну, вот он очень осторожный, конечно. Видите, о, уже он бежит. Хвост, хвост выразительный какой. Какой настороженный взгляд.
Ксения Николаевна, по-моему, у Рыжика несколько помятый хвост.
Мы предполагаем, что его укусила какая-то собака. Вот мы его повезли на дачу. Он вышел около дома, там он прогуливался. И после он не захотел выходить гулять. Вот это меня поразило. Наверное, его все-таки кто-то укусил. Но он успел удрать. Вот недели через полторы у него вдруг вот там назрело какое-то воспаление. И вот сейчас придут врачи, посмотрят вот эту рану. И заодно, если рана несерьезная, то нам удастся его и кастрировать, бедняжку.
Ксения Николаевна, я скажу нашим слушателям несколько слов. Мы сейчас находимся на кухне, и мы сидим с Ксенией Николаевной за столом. Этот стол кухонный переоборудован под операционный. Буквально с минуты на минуту должны прийти два врача.
Да.
Это ветеринары, хирурги, которые должны кастрировать Рыжика. Так что это роковой день в жизни Рыжика. Ксения Николаевна, почему вы все-таки приняли решение кастрировать Рыжика?
Ну, хотелось, чтобы он был более спокойный, не агрессивный. Кроме этого, нету вот этого запаха адского. У кошек этого нет, а коты очень вонючие.
Как вы считаете, сам Рыжик согласился бы на операцию, если бы можно было его спросить?
Во всяком случае, он еще кошек не знает, и поэтому у него не будет никаких воспоминаний.
Ксения Николаевна, а как Рыжик реагирует на всякие звуки, на музыку, например?
Он реагирует на звуки, да. Лай собак, вот птицы, это он бросается к окну. Мы боимся, что если летом мы откроем окно, то он просто вывалится туда за голубем. Что и было, наверное, вот с нашим одним котом, который был у нас давно. Он один раз упал в окно, но, правда, упал очень ловко. Он упал на мужчину, на шляпу ему. И тот оказался очень любящим животных, и он нам принес кота домой.
Вот-вот позвонят ветеринары. Как вы думаете, Рыжик нервничает?
Во всяком случае, я нервничаю, может быть, больше, чем кот. Надеюсь на этих двух молодых людей, которые очень опытные и любят животных.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «9 дней из жизни кота Рыжика». Место действия – московская кухня, она же операционная. Новые действующие лица – два молодых ветеринара – Дмитрий и Александр.
Дмитрий, как часто вам приходится делать вот подобного рода операцию? Я правильно называю? Это кастрация?
Как правило, так называется. Стерилизация – это у кошек. Именно такое название в прескуранте – кастрация.
Саша, как часто вам приходится делать подобные операции?
Бывает каждый день, бывает там раз в две недели.
А как ведут себя коты, вот, предчувствуя такого рода операцию?
Они, как правило, чувствуют только лишь, как волнуются владельцы. Все, а сами, ну, операцию-то они не могут чувствовать.
Делается общий наркоз, и никакой болезни.
А сколько, вы думаете, в Москве сейчас кастрированных котов?
Если так возьмем, что минимум 1,5-2 миллиона – это именно самцов-котов, а из них, наверное, кастрируют, не знаю, треть, наверное. Все равно, наверное, несколько сот тысяч.
Все-таки кошки не исчезнут с лица Москвы?
Нет, не исчезнут. Если оставить одну пару кота и кошку, если дать им и их потомству размножаться, за несколько лет там тысячи будет просто кошек. Иначе же...
Они не могут регулировать животное свое рождение.
Я вижу, вы уже начали подготовку к операции. Что вы сейчас делаете?
Сейчас мы делаем наркоз. Сейчас делаются препараты, которые успокаивают нервную систему и анестезия. Укол сам болезнь, а потом успокоиться.
Куда его?
Сейчас, секунду. Ксения Николаевна сейчас держит кота на руках. Он держится молодцом, надо сказать. Вот сейчас ветеринар Александр завернул его в простыню. А Дмитрий собирается сделать ему укол анестезии.
Да, укол сделаю, ждем теперь.
Боже.
А что ловить-то? Он заснется через 10 минут. Наоборот, уже не надо, сейчас будем раскладываться.
Вы рано ему не посмотрели.
А сейчас же посмотрим, сразу даже хирургически
обработать.
Да, надо будет просто хирургически обработать рану. Все вытрясь, размыть.
У него там одна засохла, а вторая кровит. Набухала, и в воскресенье вот это все прорвалось.
Единственное, это не то, что недостаток всей операции. Иногда бывает чуть-чуть больше статистика мочекаменной, но не намного. Вообще у котов бывает мочекаменная болезнь. У кастрированных чуть-чуть чаще. Обычно это все происходит, если кормить рыбой, морепродукты, сухие корма.
А что давать?
Мясо, птица.
Спасибо. Я буду себя кормить мясом.
Ну понятно.
Нет, но я шучу, конечно.
Мне там между рыбой и мясом не стоит.
Нет, рыбу ловит мой внук. Таких вот рыбешек. И он их пожирал просто...
По статистике болеет там, кто считает, там 0,3%, кто 1% котов.
Надо на воды возить кота.
Это то, что вот он очень долго сидит у себя на туалете. И часто присаживается. Это первый признак. А потом, если уже кровь...
Александр, я вижу, у вас производственная травма. По-моему, Рыжик вас поцарапал или укусил.
Сейчас?
Завернули в полотенце, очень маленькое. Надо было чуть побольше.
Надо уворачиваться. Бывает хуже ситуация. Приезжаешь, нет намордника с собакой, имею в виду. Нет ошейника, и приходится залавливаться одеялом.
А кто больше обычно нервничает, хозяева или животные?
Хозяева, конечно. Только хозяева.
Даже так, что если хозяева очень сильно волнуются, может собака даже не входить в наркоз. Ей передается это возбуждение. Оно настолько возбуждено, что доза приходится раза в 4. Котам не так, а вот именно собаке. Это рвота. Просто позовем на рвоту.
А как, по-вашему, изменится теперь жизнь Рыжика после операции?
Спокойнее, у меня одной проблемы меньше будет. Не будет хотеться там кошку там на улицу убежать.
Ксения Николаевна сказала, что он все-таки не испытает всяких прелестей жизни.
Главное, он не будет метить. То есть он не будет вот кричать и метить квартиру, и обувь, и прочее. А представительный же остается, он может даже иметь дела с кошками.
У нас вызывала одна женщина, она держит клуб. И она вот старого производителя, у которого... потомство там на пол Москвы какой-то редкой породы. Она хотела его кастрировать, потому что уже он в разведении не шел, потому что все уже его внуки, правнуки. Она его именно кастрирует и говорит, что мы всегда кастрируем, а он потом, если кошку нужно, чтобы она не кричала, когда ее нужно пропустить, эту течку ее, подпускает этого кота, и он ее удовлетворяет. И котят нет, и кот, и кошка довольны. Кстати, очень многие коты, которые даже в самом маленьком возрасте кастрированы, у них остаются рефлексы, они могут все равно играть с игрушкой, выберут там какую-то плюшевую игрушку, и вот они будут с ней постоянно играть. так. Поэтому сказать, что он там много потеряет, для самой кошки это тоже достаточно болезненно. Она хоть и просит кота, но сам процесс общения с котом для нее очень болезненный. И сами коты, если вот он ушел там неделю, там не есть, не пить, там передерется, ничего хорошего.
Вы стали ветеринаром, потому что с детства любили животных?
Ну, я любил с детства это. Ну, вообще-то, в чем-то был и прагматизм. В советское время можно было заработать больше, чем врачом, обычно медиком.
Вы говорите, что операция это достаточно обыденная, но я вижу, что на столе ну, буквально почти десяток пинцетов.
Во-первых. Только нужен скальпель и зажим, и, в общем-то, остальное это просто так, на всякий случай.
Дмитрий, как, уснул рыжик?
Пока еще нет. Но он крупный кот. Сразу большую дозу нежелательно делать. Мы сделали на его массу. То есть он примерно 5-6 килограмм весит.
Хороший рыжик.
А вообще эта операция, она делается для регулирования рождаемости. Они же сами животные не могут регулировать. Мы были у американцев. У них лабрадор, собака. А щенок стоит в Америке 4000 долларов, сука. Та же сука, но стерилизованный щенок стоит 1100 долларов. То есть, кто хочет заниматься разведением, они покупают дорого. А кто не хочет, 4 раза дешевле. Поэтому там нет ни бездомных никаких. А у нас выбрасывают люди. Вот у человека кошка и кот. И вот без конца эти котята. Вот они их по подъезду около подбросили квартиру. Или топят в унитазе. Это вообще.
Знаете, это очень распространенный способ.
Вы знаете, это вообще в пределах Москвы. Буквально за кольцевой дорогой, там уже совсем другой. То есть у людей, соответственно, меньше дохода. Там как, просто заболела кошка, ну и погибла. Собака заболела, все, она замерзла вот, там, говорят, там, в деревне, еще. То есть, ну, у людей нет зарплаты по году, там, по полгода.
Вот у меня родственники у жены, они у их там знакомых, у кома там, может заводить кошек, а в зиму их даже в дом не пускают, они погибают, а зачем? Я весной их наберу заново.
А вообще люди очень жестокие. Чуть заболела собака или кошка, выбрасывают. А другие сердобольные подбирают. Вообще народ жестокий.
Как дела рыжика? Усыпает ли он?
Да засыпает, уже расслабляется. Мы сейчас только что добавили небольшую дозу.
Реакция не те, вот он уже, все. Вот он, видите, лежит.
Да, он уже расслабляется.
Глаза будут открыты, но он...
Заснет, заснет.
Как долго он будет спать?
По-разному. Кто спит час, кто 8. В среднем 2-3 часа.
А когда он проснется, он поймет, что с ним что-то
нет.
Произошло роковое?
Дим, твой кот понял?
Нет. Мой кот как носился по потолкам, по шкафам. Такая. И часто так. Бывает, они толстеют, но это, как правило, или перекармливают очень сильно. Один кот был у нас 10 килограмм. Он у меня 200 грамм мяса в день съедает. То есть он еле ходит. И потом есть порода просто расположенная. Это может быть персидские. Не увольни такие.
А изменится ли его психология, если можно говорить о психологии котов?
Еще какая психология? У котов, у каждого свой характер. Вы знаете, вот приезжаешь, и каждый раз новые люди, и каждый раз новые животные. Бывает, даже и поддаются дрессировке коты, могут там тапочки носить. Люди-кошатники, они сильно отличаются от людей, любящих собак.
У собак рабская преданность. Кошка сама по себе. И когда она снисходит до того, чтобы подойти, чтобы ты ее погладил, это уже высшее счастье для хозяина.
Но он мне не простит, наверное,
всего. Сейчас ветеринары и Ксения Николаевна осматривают рану возле хвоста.
Она засохла, а вот это вот кровить.
Ну что, это действительно укус?
Похоже, рваная рана, да.
Не мог он просто поцарапаться о проволоку?
Нет, так сильно нет.
Это укусанная рана.
Рыжик лежит на кухонном операционном столе. Он уже уснул. Ксения Николаевна, вы будете присутствовать?
Не знаю. Мне его так жалко, что я не знаю.
Сейчас он с виду сладко спит.
Я не знаю, может быть, он чувствует.
Нет,
а?
Он ничего не понимает сейчас.
Сейчас нет?
Как наркотического опьянения.
А вообще-то, вы знаете, насчет вот всех журналистов и, извините, конечно. И если вот они берут интервью еще, иногда бывает, там, как правило, все нормально. Но они очень часто любят вот какую-нибудь там жареные факты преподать. Но то, как это преподается, и все статьи, и все это. Вообще очень много всяких вот таких ляпов.
В принципе, это нам и не нужно так. Прилива не даст клиентуры.
Да нет, у нас другой жанр. Это, я бы сказал, психологическая документальная драма.
Он еще, наверное, не метит. А вот матья вот такая...
Запахом
запах
это
безумный.
Есть метит. Просто он может метить меньше. Где-нибудь в другом месте, а может просто метить в туалете.
Эти дырки тоже от зуба.
Это покусали.
Вот одна, а тут просто было тоже по типу такой дырки, но вскрылось все, поэтому рано так.
А вы можете по дырке определить, какая это была собака?
Ну, не очень крупная.
Не очень большая.
Не очень крупная. Просто обычная дворняжка. Если была бы крупная...
Тут была бы серьезная рана.
Просто бы он не выжил.
Ну, когда он был вот такой...
котенок, на него набросились две собаки. И как они его не загрызли? Почему они ему не сломали позвоночник вообще? Вот это поразительно. Спрятался просто в дровах, сидел такой несчастный.
Ну, тут очень серьезные раны, покус был.
Сейчас операцию очень опасно, кастрацию делать. Есть вероятность перитонита.
Просто инфицированная рана гнойная, понимаете, она может дать воспаление именно на мошонку.
Значит, еще недельку Рыжик погуляет не кастратом.
И не будем.
Разные бывают люди, понимаете.
Ой,
тут профессия еще интересна тем, что видишь разных людей, не только животных, но очень важно, разные люди. Это очень интересно.
А вам труднее общаться с животными или с людьми?
С животными проще.
Александр, ну, каковы прогнозы?
Возможно, воспаление может разойтись рано, но он может просто разодрать швы. Вот это единственное такое-то самое большое осложнение. Так-то угрожающего жизни ничего. Просто может быть лечение или 2 недели, а может быть это еще минимум месяц.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «9 дней из жизни кота Рыжика». Только что Рыжик перенес тяжелую операцию.
Вот вы помогли Рыжику, теперь вы уедете, а мне здесь с ним жить. Если он будет сильно мучиться, что делать? Отзвоните нам, мы по телефону отконсультируем, надо, подъедем там.
Мы можем выезжать хоть каждый день.
Сейчас вот что нужно будет делать? Уколы и вот эту мазь менять.
Да.
И он каждый раз будет вот так вот кричать?
Да.
Что, 2 раза в день уколы?
Желательно 2 раза в день.
Ксения Николаевна, вот Рыжик проснется, как мы ему посмотрим в глаза?
Не знаю, он мне это не простит. Он мне не может простить таблетку даже, которую он съел.
Спустя 8 часов после операции. Ксения Николаевна, каково состояние больного?
После того, как кончилась операция, он начал приходить в себя. Понемножку ковыляя, но все-таки он пробовал прыгнуть на стул, упал. Тяжело ему просто, плохо, очень. Но сейчас уже через 8 часов он уже даже захотел кушать. Немножко поел, приходит в себя понемножку. Ну, конечно, требует еще очень много внимания.
Что Рыжик ел?
Сырое мясо, кусочки. Пил воду и молочко.
Какие лекарства принимает больной?
Пока никаких. Утром начнем делать ему уколы. И будем менять повязку с мазью.
48 часов после операции кота Рыжика. Рыжику делают укол.
Ну, чем его выманить? Может быть, сосиской?
Ловите его, он туда пошел. Наташа! Наташ!
Наташа, это дочь Ксении Николаевны.
Выходи. Так, я держу. Ну-ка.
Другую ногу.
Ну-ка. Сидеть. Пожалуйста, перевернись на другой бочок. Кисленько.
Ну что ты?
Все.
Видишь, все уже не больно. Все. Успокойся. Полежи спокойненько после укола.
Состояние кота внушает какие-то мне опасения. Он у нас, в общем, дикий кот. Не терпит никакого насилия. И то, что на него надели штаны, попонку, это его раздражало. Всю ночь он сдирал себя, я ее одевала обратно. И кончилось тем, что когда я уже притомилась и заснула, то когда я увидела кота лежащим в блаженстве на окне, и рядом лежала такая же скомканная шкурка, вот эта вот. И тут же в хорошем настроении. Но теперь, конечно, он лижет себя и, в общем, делает то, что не положено. А может быть, это все минует нас.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу «9 дней из жизни кота Рыжика». Сейчас на туловище Рыжика натягивают колготку, чтобы в рану не попала инфекция.
Ну, она, конечно, дерет.
А руки? Можно надеть руки.
Уже вылез.
Ты же одевала его на
ногу. Одевала, уже вылез.
Нет, нормально.
Тут ты делаешь, что ненормально. Вот.
Так, класть мне
Подними его, да? На правый бок. Ложись, ложись. Ложись. Тихенько вот так ляг и лежи спокойно. Не бойся. Все, готово?
Готово.
Ну, не больно.
Все.
Все. Все, ты свободен, кот.
Дело в том, что если он будет свободен, он сейчас это все снесет.
Кот, полежи, полежи.
Пятый день после операции Рыжика. Ксения Николаевна.
Сейчас уже можно с облегчением сказать, что состояние улучшается. И резко улучшается. Но был момент трагический. Он очень страдал, и все мы страдали. Я думала, боже мой, неужели придется вообще усыпить кота? Но, слава богу, этот вот тяжелый момент прошел. Ну и сейчас он уже веселый. Так что я думаю, что все скоро кончится.
Девятый день после операции. Рыжик и Ксения Николаевна вернулись с дачи.
Ну, что было на даче, я расскажу. Сначала все было спокойно, но к вечеру, когда Рыжик решил погулять, он пропал опять. Пропал целую ночь, он отсутствовал. Утром он пришел, еле приволок ногу и был опять покусан. Мы пришли в полное отчаяние, потому что нужно было снимать швы со старой раны. И тут, значит, назревало еще новое что-то. Ну, пришлось вызвать ветеринаров. Они сняли ему швы под общим наркозом. Это все прошло спокойно, но заодно мы их умолили кастрировать нашего Рыжика. Потому что будущее нас, так сказать, не радовало. И на следующий день он очухался после наркоза и ничего даже не почувствовал. Был в хорошем настроении, стал нежно мяукать тонким, тонким голоском.
Уже из Праги я позвонил Рыжику и Ксении Николаевне и сказал, когда передача выходит в эфир. Обещали слушать. Рыжик, узнаешь? Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. В заключении звучал голос последнего европейского певца-кастрата Алессандро Морески. Запись сделана в Ватикане в начале века. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».